Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 46-е зачало, глава 9, стихи с 37 по 43. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Иисуса много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Это было после преображения Господня. Радость фавора была абсолютно необходима для апостолов, но они не могли остаться в этой славе. Они должны были снова сойти в мир, исполненный зла и страданий. Благодать дается нам для того, чтобы у нас были силы для каждодневной жизни. Мы не можем всегда жить в фаворском свете. Но наша жизнь была бы вообще невозможной без этого света. По обыкновению Христа встретило множество народа, подобно тому, как в других случаях множество народа следовало за Ним. Перед нами смятение людей, не знающих, что делать, а ученики беспомощны. Христос приходит, чтобы смятение и отчаяние многих сменилось тишиной. Как часто жизнь бывает охвачена распадом, и только Христос – начальник жизни, которому принадлежит вся власть на небе и на земле, может восстановить ее. Отец одержимого бесом отрока умоляет Христа помочь ему: «Умоляю тебя взглянуть на сына моего». Он верит, одного сострадательного взгляда Христа будет достаточно, чтобы исцелить его. Мы должны приходить сами и приносить наших детей ко Христу, чтобы Он взглянул на них. «Он один у меня», — молит Отец. Те, у кого много детей, могут смягчить свою печаль об одном, утешением о других. И как горестно состояние отрока. Он во власти злого духа, который схватывает его. И когда он схватывает его, тот внезапно вскрикивает. Сколько раз эти крики пронзали сердце любящего отца. Злобный дух терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Какое зло приносит сатана тем, к чьей душе он находит доступ. Но как блаженны те, кто имеет доступ ко Христу. Ученики оказались немощны в своей вере. Только что они были посланы Христом в мир и возвратились с радостной вестью, что и бесы им повинуются. Хотя Христос дал им власть над духами нечистыми, теперь они не могут изгнать этого злого духа. Может быть, поражение наступило вследствие их некоторого превозношения прежними победами? Или у них не было полного доверия силе, которую сообщил им Господь? Во всяком случае, они не подвязались в молитве как должно. Господь обличает своим пророческим словом этот род неверный и развращенный, Так запечатлевает он своих современников, но также и учеников, которые обнаруживают свое бессилие. Господь тотчас же исцеляет отрока. Христос может совершить для нас то, что ученики Его не могут. Господь принимает веру Отца от имени Своего Сына. Ради веры отцов Церковь крестит и причащает детей. Господь запретил нечистому духу. При приближении Господа бес поверг отрока на землю и стал бить, желая разорвать его на части. Но одно слово Христово исцелило отрока и обратило в добро то зло, которое бес причинил ему. Это событие напоминает чудо воскрешения сына вдовы Наинской, вплоть до самого конца. Иисус отдал отрока отцу его. Победа над дьяволом, победа над смертью. Когда наши дети заболевают, в особенности, если это тяжелая болезнь, и в особенности, если это болезнь греха, мы должны приводить их ко Христу. А когда они выздоравливают, мы должны принимать их как вновь возвращенных нам Богом, как оживших после смерти. Великое утешение — принимать их из рук Христовых. Прими это чадо с благодарением и расти его для Христа, ибо ты вновь принял его от Него. Так должны родители принимать своих детей из Христовых рук и, утешившись, снова предавать их в Христовы руки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с творчеством русской писательницы и издательницы Марии Федоровны Ростовской. Откроет наш выпуск стихотворение.
Дмитрий Семеновский. В этом мире прелестном и милом, где кадят луговые цветы, теплюсь скрытым невидимым пылом пред иконой земной красоты. Тайно теплюсь, незримо сгорая, жаждой подвигов смелых томлюсь, и к какому-то дальнему краю всей душой постоянно стремлюсь. О, когда бы прожить не за даром, засиять бы светлей и теплей, скрытым пламенем, внутренним жаром, пред иконой небес и полей.
Дорогие слушатели, сегодня мы расскажем о замечательной женщине, чье имя, к сожалению, в наше время прочно забыто. Между тем и ее жизнь, и ее творчество оставили заметный след в истории русской культуры. Мария Федоровна Ростовская происходила из славной фамилии Львовых. Ее дед Николай Александрович Львов, прославленный русский архитектор, даровитый поэт, собиратель народных песен. Это был один из самых близких друзей Гавриила Романовича Державина, приходившийся ему к тому же ближайшим родственникам. Их жены были родными сестрами. Дарья Алексеевна Державина с супругом после кончины Николая Александровича Львова взяли к себе в дом его детей и заменили им родителей. Благодетели приложили много усилий, чтобы Львовы росли и развивались в самых благоприятных условиях. Изящная словесность, музыка, театральное представление, европейские языки – все было предоставлено для воспитания племянниц. Особенно необходимой Гавриилу Романовичу стала Елизавета Львова. Она вела, как секретарь, объемное и непростое его дело производства. Любила чтение книг, участвовала в разговорах с гостями, пела народные песни. В 1810 году в жизни Елизаветы Николаевны произошли большие перемены. Она, Львова, вышла замуж за Львова. Звали жениха Федор Петрович, двоюродный брат ее отца, а стало быть, двоюродный ее дядя. К этому времени Федор Петрович Львов овдовел, и на его руках осталось 10 чад. Чета Державиных Гавриил Романович и Дарья Алексеевна поначалу категорически не соглашались, чтобы их племянница Елизавета Николаевна, 19-летняя умница и красавица, вышла замуж за 40-летнего вдовца при его 10 детях. И пара Львовых обвенчалась тайно. Елизавета Николаевна поселилась в деревянном домике мужа в Коломне. Но постепенно дом Державина на Фонтанке снова открылся для Львовых, и Елизавета Николаевна опять оказалась в центре литературного общества. Елизавета Николаевна в семье проявила себя как прекрасная рачительная хозяйка и добрая мать для подрастающих сирот. Со временем появились и свои дети. В 1815 году у Львовых родилась дочь Мария. Это произошло за год до смерти Гавриила Державина, и престарелый поэт еще успел принять участие в крещении новорожденной. Так что свой семейный титул крестницы Державина она получила по праву. Росла будущая писательница в кругу многочисленной семьи, проникнутой взаимной любовью друг к другу, почитанием родителей и своих благодетелей. Их дом полнился творческим весельем, увлеченностью поэзией и музыкой. Здесь все играли на различных музыкальных инструментах и хорошо пели. Старший пасынок Елизаветы Николаевны Алексей сочинял музыкальное произведение. Несколько лет спустя именно он создаст вместе с Василием Жуковским народный русский гимн «Боже, царя храни». Юная Мария Львова увлекалась поэзией, сама пробовала писать стихи, и получалось неплохо. Некоторые ее опусы печатались в журналах, а позже она плотно сотрудничала в детском журнале «Подснежник» и в созданном ею журнале «Семейные вечера». С 1843 года Мария Федоровна стала фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Когда ей уже минуло 30 лет, Мария Федоровна вышла замуж за штабс-капитана в отставке Андрея Александровича Ростовского. Справляли свадьбу в Царском селе, и сам император Николай Павлович был там посаженным отцом. Поселились молодожены в имении мужа, Лебяжье, что на берегу озера в Заволжской степи. Живые картины нетронутой природы, простодушие и открытость крестьян, относительное довольство все располагало к мечтательности и литературным трудам. Только теперь Мария Федоровна все меньше пишет стихов, предпочитая им хорошо продуманную прозу, рассчитанную на детское чтение. В 1852 году вышла в свет отдельной книжкой с раскрашенными рисунками занимательная повесть ростовской «Приключения пони Эмского осла». В библиотеке для чтения они отзывались так. «В последнее время у нас стало появляться очень много книг для детей, но едва ли пони не лучше всего, что вышло за последние 3 года». В 1858 году начинает выходить журнал «Подснежник». Издавал его Владимир Николаевич Майков, детский писатель, человек литературно одаренный, брат известного поэта Аполлона Майкова. Журнал печатал стихотворения, художественную прозу, для чего привлек известных билетристов Гончарова, Григоровича, Тургенева. В «Подснежнике» охотно помещали рассказы Марии Федоровны Ростовской. Все они были пропитаны духом примирения и добронравия, взаимной любви и сочувствия к бедствующим людям. В 1864 году Мария Федоровна создала и возглавила детско-юношеский журнал «Семейные вечера». В начале каждого месяца выходило по 2 книжки журнала, одна для младших, другая для старших детей. Рассказы, очерки, воспоминания и путешествия – множество полезных сведений по естествознанию, философии и, конечно, по русской истории можно было найти на страницах журнала. Он пришелся по вкусу культурной публики и удостоился покровительства государыни императрицы Марии Александровны. Его читали августейшие дети, воспитанницы женских институтов, гимназисты, а также учащиеся духовных училищ. Сама издательница за годы своего деятельного руководства журналом поместила в нем множество написанных ею материалов, и все они в основном о любви к родине и отечественной истории. Скончалась Мария Федоровна Ростовская 10 июня 1872 года в Петербурге и похоронена на Смоленском кладбище. Памятник расположен недалеко от часовни Блаженной Ксении. Сейчас вы услышите небольшой рассказ Марии Федоровны Ростовской «Зеркало». Оле было 12 лет и даже с хвостиком. Беленькая, с розовенькими щечками, с большими голубыми глазами под черными густыми ресницами, девочка, надо сознаться, была очень хороша. Она сама хорошо понимала это, и потому, остановившись перед зеркалом, когда в комнате никого не было, она долго посматривала на себя и даже приговаривала: «Вы сегодня очень милы, и щечки свеженькие, и глазки свеженькие, я вами довольна». Если бы кто-нибудь это услыхал или увидел, можно ли было бы ему не расхохотаться? Мало того, что Оля на себя смотрела в зеркало, она еще часто училась перед ним, как лучше держать руки, как выгнуться грациознее, даже разговаривала сама с собой. Ну, не комедия ли все это? Еще на беду все эти проделки она делала одна, в пустой комнате, так что никто даже не мог ее остановить. Мало-помалу эта дурная привычка все укоренялась в ней. И, наконец, дошла до того, что зеркало сделалось истинным наказанием для бедной девочки. Сидит ли она за обедом или за работой так, что может видеть себя в зеркале, глаза ее ежеминутно туда смотрят. Однажды брат ее Миша, который сидел за столом против нее, заметил это. Обратился назад всем телом. Долго смотрел и, наконец, громко сказал: «Я все думал, не видит ли Оля какой-нибудь дурацкой рожи в зеркале, что оторваться от него не может и все туда смотрит». Все, сидевшие за столом, засмеялись, а Оля покраснела, опустила глаза на тарелку и чуть не заплакала. Дурацкая-то рожа была ее собственная. Каково же было ей это слышать? В другой раз, накануне какого-то большого праздника, у них в доме служили всеночную. Все стояли по стенке и усердно молились во время службы. Мама не могла видеть Олю, потому что она стояла к ней спиной. Но, взглянув нечаянно в зеркало, она не могла не заметить, что Оля то поднимает глаза к небу, то сложит руки на груди, то, став на колени, делают какую-нибудь чувствительную гримасу, и все поглядывает на себя в любимое зеркало. Одним словом, и на молитве во время божественного служения Оля была занята только своей рожицей. Мама принуждена была подойти к ней и приказать стать так, чтобы она не могла себя видеть в зеркале. Оля послушалась, но без любимого занятия служба ей показалась так длинна, что она на силу дождалась до конца. Оля все только думала об одном — да скоро ли эта служба кончится? Она крестилась и кланялась наобум или когда другие кланялись, поэтому она решительно службы не понимала. И целая всеночная прошла, не доставив ее бедной, слепой и глухой душе ни минуты наслаждения. Случилось еще, что Оля должна была выучить урок из истории о крестовых походах. Мама ее писала письмо у своего стола. Так как погода была нехороша и гулять было невозможно, то она приказала Оле учить урок, прохаживаясь взад и вперед по комнатам. Подле маминого кабинета маленькая гостиная, потом большая гостиная и, наконец, зала. Все это составляло довольно длинный ряд комнат, очень удобный для комнатной прогулки. Оля тотчас же побежала за своей тетрадкой, и мама ее очень хорошо слышала, как, перевернув несколько страниц, она начала. Пустынник выступил в поход с 15 000 войска. В это время греческим императором был Алексей Комнен. Когда они пришли в Византию, император дал им суда, чтобы ехать дальше. Потом за ним последовали Готфрид Булонский. Голос девочки становился слабее, потому что она продолжала идти по комнатам. И, наконец, его совсем не стало слышно. Не прошло и минуты, как мама вдруг услыхала, что Оля весело запела польку и, приплясывая, стала возвращаться в маленькую гостиную. «Ну, — подумала мама, — так Оля не скоро выучит свой урок». Девочка как будто услышала мысли своей мамы и снова громко начала. «Петр Пустынник выступил в поход с 15 000 войска. В это время греческим императором был Алексей Комнен. Когда они пришли в Византию, император дал им суда, чтобы ехать дальше. Потом за ними последовали Готфрид Бульонский». И тут же опять послышалась полька. «Дра-та-та, дра-та-та, дра-та, дра-та, дра-та-та». Оля припрыгивала и приплясывала. Мать ее как не была занята, а покачала головой с неудовольствием и только что хотела встать и побронить Олю, как услышала. «Петр Пустынник выступил в поход» и прочее, прочее. «Ну, верно, Оля сама догадалась, что пополам с полькой урока не выучишь», — подумала мама. Но тут же вдруг ей пришла мысль, что в маленькой гостиной против самых дверей было большое зеркало. Уж не зеркало ли виновато, что она так рассеянно учит свой урок? Не успела она это подумать, как в дальней комнате опять послышалось «дра-та-та, да дра-та-та, дра-та-дра-та, дра-та-та». И Оля весело танцевала польку, любуясь на себя в зеркало, перед которым усердно делала все па. Зеркало имело над ней такую силу, что пока она, обратившись к нему спиной, ушла дальше в другие комнаты, то помнила, что учит урок и что дело идет о крестовых походах. Но лишь только поворачивалась к нему лицом и видела себя издали, то урок тотчас же выкуривался у нее из головы, и она принималась любоваться собою, делая разные фигуры своим лицом и даже всем телом. «Разве можно так учить историю?» «Стыдно, Оля!» — закричала мама. Престыженная девочка тотчас же поворотилась назад и опять начала громким голосом. «Петр Пустынник!» Окончив свое письмо, мама вышла в гостиную и сказала. «Я посмотрю, Оля, как ты будешь знать свой урок сегодня вечером, когда придет учитель». Вечером, как только пришли сказать, что учитель в классной, Оля побежала наверх, а мама с работой в руках пошла за ней. Оля села у стола рядом с учителем, а мама подле окошка вязала крючком. Оля начала. «Петр Пустынник выступил в поход со 150 000 войска. Греческим императором был в то время Алексей Комнен. Когда они пришли в Византию, император дал им суда, чтобы ехать дальше. Потом последовали за ними Готфрид Бульонский. «Ну-с», — сказал учитель, видя, что Оля остановилась. «Потом последовали за ними Готфрид Бульонский и Кагбиш». «Ну, кто же еще?» — спросил учитель. «Встань, Оля», — сказала мать. И, поставив ее перед зеркалом, сказала со смехом: «Вспомни, что было после Готфрида Бульонского». Учитель не понимал, что значила эта комедия. Оля покраснела. «После Готфрида Бульонского, — сказала мама, — были полька или мазурка. Протанцуй же, пожалуйста, если ты так усердно ее твердила. Сейчас же изволь при нас пропеть и протанцевать. Ведь для этого нужно только зеркало. Так вот оно перед тобой». Можно себе представить смущение Оли. Мама рассказала всю историю учителю, который не мог не рассмеяться, слыша, что вслед за Готфридом Бульонским идет в поход полька или мазурка. Его это ужасно рассмешило. Но Олю нельзя было не пожалеть, так ей было стыдно своей слабости. Прозвучал рассказ Ростовской «Зеркало». С большим интересом читали с детьми и повести Марии Федоровны Ростовской. Во многих из них она использует живые зарисовки с натуры, сделанные ею в имении мужа. В повести «Жучка» на примере жизни крестьянской семьи она знакомит городских ребят с бытом, нравом и обычаями жителей русской деревни. Сейчас вы услышите первую главу из этой повести. Находка. В половине ноября 1854 года в Казанской губернии зима была чудесная, снежная, но не очень холодная, и дороги, казалось, были усланы серебряным мягким ковром. В деревнях зиму встречают с большей радостью, чем в городах, так как санный путь облегчает все переезды. Грязь и дождливая осень – истинное наказание для крестьян, которые, несмотря ни на какие дороги, беспрестанно должны ездить то за сеном, то за дровами, то исправлять молодьбу или перевозить то другое. В сельце Лебяжьем Спасского уезда жил зажиточный крестьянин Макар. Имея добрую жену Федосью, двух дочерей Аксютку и Дуню и трех сыновей, Васейку, Ваньку и Ганьку, он жил припеваючи. Дочери были старшие, а Аксютка поспевала уже в невесты. Ей был 16-й год. Дуне только что минуло 13. Васейка на вид был такой плотный, здоровый и румяный мальчик, что никто не поверил бы, что ему только осенью исполнилось 12 лет. Он уже был помощником отцу, способным на всякую работу. Ванька и Ганька были двойники и так похожи друг на друга, что только отец и мать могли их различить. Им было по 7 лет, оба черноглазые, с белокурыми курчавыми волосами, с бойким взглядом, с ловкими движениями, примилыми рожицами и свежими, как персики, щеками. Родившись в один день, они чрезвычайно были дружны. Куска хлеба один без другого съесть не мог. Играли всегда вместе и спали на палатях рядом. Иногда Ванька на улице поздно заиграется, а Ганька сидит тут же на лавочке, зевает и ревет во всю силу. «Чего ты ревешь, Ганя?» — спросит у него кто-нибудь из избы. «Спать хочу, а вишь, Ванька не идет», — отвечает мальчик. «Иди с Богом, полезай на палате». «А Ванька-то останется?» «Его жаль», — говорит, запинаясь Ганька. «Ну-ну, иду, чего ревешь?» — замечает, надув губы, Ванька. «Еще ночь длинна, выспишься». Ребятишки, взявшись за руки, идут тогда в избу и, помолившись Богу, влезают на палати, где, прижимаясь крепко друг к другу, засыпают на одной подушке беззаботным сном счастливого младенчества. Если кто спросит: «Ваня, который тебе год?» Ванька отвечает: «Не знаю, Ганька знает, он говорит 7». «А Гане который год?» «Ему-то 7, я знаю», — отвечает утвердительно Ваня. Если Федосия, или, как ее в деревне звали, Кузьминишна, скажет: «Ваня, голубчик, подай с полки каравай хлеба». Оба мальчика бросались бегом к известной полке и тащили вместе хлеб, который чуть ли не был тяжелее их обоих. Они были решительно неразлучны, и никогда никто не видал их отдельно. Сам Макар рассказывал: «Точно душа-то в них одна. Бывало, еще капельные были. Один заплачет, и другой тотчас ту же песню затянет. Да и теперь один голоден, а другой есть просит. Один хочет спать, и другой, глядишь, уже покачивается, а носом-то так и клюет. Даже жаль их сердешных. Христос знает, какова будет их жизнь, как вырастут, и все ли придется жить вместе». Хотя они были еще очень малы, но и в них часто случалась надобность. Например, загнать домой скотину, привезти из лугов лошадей, вымести избу, натаскать хворосту. Иногда Федосия посылала их достать под навесом в гнезде яичко, что курочка снесла. в другой раз заставляла накормить наседку с цыплятами пшенной кашей. И все это мальчики исполняли скоро и с большим усердием. Что еще было замечательно, это то, что они никогда не ссорились. Впрочем, доброе семейство Макара было такое мирное. Он и сам никогда не шумел, не бронился, так что ребята его не видывали в доме отцовском никакого дурного примера. Пословица недаром говорит, что яблоко недалеко падает от яблони. Дети Макара и Федосии были такие же добрые, как их отец и мать. Один раз Федосия, затапливая печь, сказала мужу: «Хозяин, надо дров. Погляди, ну что будет за тепло от хвороста? А дров ни полена нет. Вот теперь съездим. Бог дал пути. Слава тебе, Господи, легонько съездим», — отвечал хозяин, поглядывая около себя. «Да где же ребята?» Аксюшка пошла корове сенца дать, а Дуня никак побежала за веретеном к крестной. Васейка ушел за водой, а Ваня с Ганей вон на улице в снежки играют, да с гор катаются. Вишь, охота пуще неволи. «Да никак на дворе тепло». «А все в избе теплее», — отвечал Макар. «Пар костей не ломит». «Да, они у нас холода не боятся. Смотри, как весело играют», — продолжала Федосия, заглядывая в небольшое окно на улицу. Ваня с Ганей с поддернутыми кафтанами бегали в запуски с другими ребятишками и кидали друг в друга большими снежными комками и катались с гор. Надо было видеть, как Ванька ловко отделывался в то время, как ребятишек 20 нападали на него. Он сам бойко и проворно отвечал им теми же комками, которыми они в него бросали, и выбежал, наконец, из-под ударов товарищей с громким смехом и с видом победителя. «Катай в Гришку!» — кричал Ванька брату. Гриша был лет 6, не больше. Мальчик худенький, рыженький и всегда грязный. Все ребятишки стали бросать в него снегом. Гришка, не робея, отвечал им тем же. Но вскоре заревел во все горло и побежал к отцовской избе. «Что, Гришка, скоро струсил?» — спросил у него со смехом Ганя. Гришка, не оглядываясь, продолжал бежать и кричать на всю улицу. Ребятишки кидали ему вслед снегом, и он, весь белый с ног до головы, поворотил в калитку. «Эки рёва!» — смеясь сказал Ваня. «Сами вы, бесенята!» — закричал им, всхлипывая Гришка, взглянув из-за калитки и захлопнув ее вслед за собою. Солнце так ярко светило. Весело было глядеть на веселых ребятишек. Воздух был полон блестящими снежными искрами. День был чудный, зимний, который нашему брату русскому почти лучше всякого летнего. Похлопывая в ладоши, чтобы отогреть руки, ребятишки пристукивали в лад ногами и даже приплясывали на снегу, который хрустел и скрипел вместо музыки при этой пляске. «Экий Ваня лихой!» — закричал Тимоша, мальчик лет 12. У него был надет большой крестьянский кафтан на голову, который сзади тащился, как длинный хвост. Только одна краснощекая рожица с живыми черными глазами выглядывала из-под него. Ваня, в эту минуту скатав снег в огромный ком, прикатил его на середину улицы и на всем бегу перескочил ловко через него, к большому удовольствию товарищей. «И я так прыгну», — сказал Ганя. «Только кафтан мешает». «Долой его с плеч», — заметил Тимоша. Ганя сбросил кафтан и, оставшись в одной рубашке, разбежался и с размаха перескочил легко через ком снега. Это подстрекнуло и других детей. В одну минуту они все очутились, как среди лета, в одних рубашках, и все по очереди посыпались один после другого, и как птицы перелетали через ком Вани, кто лучше, кто хуже, но не отставал ни один. Иные задевали ногами и падали, к большому удовольствию товарищей. Громкий смех раздавался тогда кругом, и со всех сторон слышны были следующие насмешки: «Ах ты, эдакий кулек!
а этот никак запнулся, да и покатился. Эй, ты, белоголовый, шапку потерял, и рукавицы-то на дороге остались. Если же напротив ребятишки перепрыгивали ловко, то кругом говорили: «Вишь, удалец, лихо, брат, спасибо, катай, Петя, катай за ним, да смотри, не зевай. Ай да, друг, славно, славно, грош за мной». Собралась куча зрителей. Матери вышли из-за ворот. Иная, завернувшись в шубу, держала на руках крошечного ребенка, посинелого от холода. Другая, пробираясь до своих, говорила: «Андрюшка, Петя, полно вам мерзнуть. Идите погреться на печку». «Куда им, Таня, некогда», — отвечала старушка, закутанная в шубу. «Вишь, и не слушаются». «Нет, кума, пойдем лучше домой, их не дозовешься». В эту минуту вышел из избы Васейка. «Ваня, Ганя!» — закричал он. «Вас отец кличет!» Ребятишки, накинув кафтаны, поспешили воротиться домой. «Эй вы, ребята, выведите кумухортку да соловую, да надо запрячь в дровни. Мы поедем с Васей за дровами». Оба мальчика отправились проворно в конюшню, отвязали лошадей, вывели на двор и, надев хомуты, начали запрягать. Тут вышел к ним Макар. «Что же ты ремень-то не притянул?» — сказал он Ване. «Эх, братец, так и до ворот не доедешь. Да и хомут-то у тебя весь на боку. Сбегай за вожжами. Да кнут там на лавке под окном. Зови брата, пора ехать». Ваня побежал в избу. Федосия помогала Васе одеться. «Васеюшка, — говорила мать, — опояшься поплотнее, чтобы тебя не продуло. Да вот рукавицы шерстяные. А то станешь дрова рубить, руки-то знаешь, как сначала озябнут. Теперь не лето». «Небось, не озябну», — отвечал весело мальчик. «Я никогда мороза не боялся, а теперь и подавно. Вишь, как тепло в полушубке-то. Прощай, мама». «Прощай, голубчик. Вот, захвати хлеба ломоть, а то, пожалуй, к обеду запоздаете. Теперь ночь светлая, не увидишь, как подкрадется». «Давай, давай, всю краюшку, я спрячу за пазуху. Оно и правда, есть захотим, а взять будет негде». Ваня отыскал кнут, вожжи и вместе с братом выбежал на двор. Лошади были запряжены. Макар опоясался сверх кафтана и надел рукавицы. «Ну, с Богом!» — сказал он, присев на дровни, и, взмахнув вожами на мохнатую мухортку, которая хотя была взъерошена и невзглядна, но вполне заслуживала любовь детей и хозяина, как добрый конь. Она бодро и весело выехала на улицу. Вася на ногах, на других дровнях, помахивал кнутом на соловую, которая лениво переступала и едва поспевала за мухорткою. Ваня и Ганя выбежали за ними, проводили их по дороге, прокатились немного, а когда Макар с Васей поворотили за околицу, ребятишки, назябнувшись, побежали домой и проворно взобрались на палати. «Что, надроглись?» — спросила их мать. «Ничего, только рукам да ногам холодно», — отвечал Ваня. «А у меня так уши озябли», — сказал Ганя. Оба мальчика прижались друг к другу, выглядывая с палатей, и милые эти рожицы с кудрявыми белокурыми головенками, весело улыбаясь, показывали белые, как жемчуг, зубы. «Дуня, дай им по блинку», — сказала мать. «Я чай есть хотите?» «Когда не хотим», — отвечали со смехом дети. Дуня достала им по гречневому блинку, и ребятишки принялись с удовольствием завтракать. Между тем Федосия хлопотала и хозяйничала. Она обмела шесток, поставила в печку подальше чугун щи да чугун с кашей, прикрыла устье обтертую заслонкой, затем все в избе прибрала, вымыла стол, обтерла с окон воду и, наконец, присела пошить. У Макара двойных рам не было, а потому от мороза вода со стекол так и бежала. Но в избе было тепло, и только когда отворяли все недвери, По столбу холодного воздуха можно было догадаться, что на дворе морозило. А Аксинья у окошка сидела за прялкой, и можно было полюбоваться, как ловко она дергала левой рукой лен из гребня и как проворно правой вертела веретено. Она была хорошенькая девушка, но в деревнях мало смотрят на красоту, а гораздо больше восхищаются трудолюбивыми руками, чем красивым личиком. А Ксюша же так была на все способна, что про нее говорили «золотые руки». Дуня, повязанная цветной косынкой в темной юбке, переделанной из материнской, принималась шить у окна отцу рубашку. Она уселась с ногами на лавке и, пришпилив работу на коленях, запела во весь голос. Только Федосия, взглянув на ее замаранные руки, сказала: «Экая ты, Дуня, неопрятная! Садишься за работу, а руки все в саже. Делай ли это? Поди, поди, умойся. Я люблю, как ты песни поешь, да не люблю, как неладно дело делаешь. Ишь, какая чумазая, стыд смотреть». Престыженная девочка вскочила и выбежала в сени. «Уж заодно и лицо-то умой!» — закричал ей вслед Ваня. «Подумают, пожалуй, что тебя в трубе коптили. И на носу-то все сажа». «И где она так выпачкалась?» — спросила мать. «За котятами под печку лазила», — отвечал Ганя. «Она меня туда посылала, да я не полез. Я боюсь». «А чего же ты боишься?» «Петуха. Он задора. Вишь, выдумал. Кого петух тронет?» «Меня. На меднисе так он мне палец ущипнул». Федосия засмеялась, а мальчик в свое оправдание с палати показывал свой мизинчик. Прошел ровно полдень, на дворе уже стало смеркаться, а Макар и Вася все еще не возвращались. «Уж пора бы и ужинать, а хозяин все не едет. Сбегайте, Ваня с Ганей, да поглядите, не видать ли их за околицей», — сказала Кузьминишна, кончая убирать только что выдаенное молоко. Ребята выбежали на улицу. «Чай они есть пуще нашего хотят», — заметила Аксюта. «Вести ему пуще», — отвечала мать. «Мы уж поели, слава тебе Богу. Хорошо еще, что я Васейке успела за пазуху сунуть краюшку хлеба». Не прошло 10 минут, как ребятишки воротились. «Едут, едут», — сказали они оба, вбежав в избу. «Сейчас в околицу поворотили». Федосия проворно нарезала несколько ломтей хлеба, поспешила налить в латку щей, выставила чугун с кашей, вынула из стола деревянные ложки и сказала Аксюте: «Беги и принеси кружку квасу. Да бегом беги, слышишь? А вы, ребята, ступайте, помогайте отцу распрягать лошадей, да не забудьте ворота на запор запереть, а то свиньи по всей улице разбредутся. Поди их после лови да собирай». Первый вошел в избу Вася. Он по русскому доброму обычаю перекрестился и, кинув теплую шапку и рукавицы на лавку, поспешил сказать: «Мама, я с прибылью». «С какой, родимый?» «А вон, погляди-ка». Аксинья и Дуня подбежали к мальчику, который вынул из-за пазухи крошечного щеночка. Тут же вошли Макар и Ванька с Ганькой, которые также окружили брата. «Ах, да какой милый! Где ты его взял? Покажи, Васеюшка. Смотри, какой капля, еще слепенький. Чего уж, видно, что недавно родился». Щеночек протягивал свои крошечные лапочки и, казалось, чего-то искал. «Его надо покормить», — сказала Федосия. «Я давал ему хлеба», — отвечал с соболезнованием Вася, — «да он не берет». «Он не умеет еще есть. Ему надо бы дать молочка», — заметила мать. «Аксюта, достань у меня там на полочке рожочек, а ты, Дуня, принеси скорее горшок с молоком». «Ах ты, да хозяин есть хочет, постойте маленько. Он, видно, еще не больно голоден, когда не пищит, а Макар с утра ничего не ел». «Я его за пазухой отогрел, так он и молчит», — сказал Вася. «А то маму он так жалко пищал, что беда». «Садитесь за стол», — сказал хозяин. Все помолились Богу и сели ужинать. Щенок лежал смирно у Федосии на коленях. «Васейка, да где же ты его взял?» — спросил Ваня. «А вот как поужинаю, так расскажу», — отвечал Вася. «Верно, в лесу нашел», — заметил Ганя. «Ведь все из лесу приносят. И дрова, и грибы, и ягоды». «Вишь, как сморозил», — засмеясь сказал Макар. «Видно, и щенята, по-твоему, как клюква под снегом родятся». «Ай, брат Ганя, хитро придумал». «А вот как поживем, так и ума наживем», — заметила с усмешкой Федосия. «Еще, Ганя, что у нас за человек? Так себе, чуть-чуть поразумнее этого щенка». Когда они отужинали и наскоро все убрали со стола, щенок поднял такой крик, что поневоле надобно было позаботиться и его накормить. Федосия налила в рожок молока и не успела поднести его к мордочке, как он схватился за него, как ученый, и, помогая лапками, громко сосал, даже причмокивая. Ребята, стоя вокруг матери, глядели на него с любопытством. «Смотри, как лихо сосет», — сказала Аксюша. «И какой гладенький, точно бархатный», — продолжал Ваня, поглаживая его рукой. «Какую ж дадим мы ему кличку?» — спросила Федосия. «Вишь, он весь черный», — сказал Макар. «Назовем его Жучкой». «Ладно, Жучкой так Жучкой. Поди, Дуня, принеси лукошко, да положи в него сенца», — продолжала мать. «Поест, да и спать захочет». Не успела Дуня выйти в сени, как там что-то с шумом повалилось. «Ах, какая косолапая!» — с неудовольствием заметила мать. «Куда не пошлешь, везде напроказит. Дунька, что ты там делаешь?» «Лукошко достаю», — отвечала девочка. «Что ты там повалила?» «Грабли да вилы. Полезла за лукошком да хвостом задела». «То-то ты на все бойко, а пуще всего на проказы. И когда в тебе толк будет?» «Бесстыдница». «Она, видно, такой дурой и останется», — заметил отец. «Как, девка выросла большая, а за что не возьмется, все косо да криво сделает». Дуня, опустив голову, слушала отца, а ребятишки брали друг у друга из рук Жучку, целовали ее и гладили. Васейка принес с печки свои старые анучи и положил в лукошко. «Ей мягче будет на них спать», — сказал он, укладывая Жучку и прикрывая ее анучами. «Поставь лукошко под печку», — заметила мать. «Как бы ее котята не потревожили», — сказал Ваня. «Да и петух-то такой задора». «Я и сам боюсь», — прервал Васейка. «Я уж Жучку люблю гораст. Буду ее беречь и лелеять. Вот, поставим тебе лукошко тут, под лавкой. Ей тут будет тепло». «Да расскажи же, как ты ее добыл?» «А вот как», — начал Вася. «Мы дров-то нарубили, да и поехали домой. Едем тихонько. Проехали Дубровку, проехали Дубки, уж около самой околицы. Вдруг я слышу, пищит. Да так жалостно! Я и кричу: «Тятенька, тятенька, кто это там пищит?» Тятенька мухортку-то остановил, и я за ним придержал соловую. Стали мы прислушиваться. Ну, слышим, все пищит. Я бросился в ту сторону. Смотрю, у самых-то ворот за последней избой на соломе лежит щеночек. Я скорее к нему. Взял, да и бегу. «Тятенька, щеночек!» Знаешь, кричу. Ведь жаль сердешного. Хорошо еще, что лежал на соломе, а то бы замерз, беспременно бы замерз. А вижу еще капельный. Мне так стало жаль просто, в чем только жизнь держится. Крошка! Я скорее его за пазуху. Говорю: «Тятенька, я свезу его домой. Жаль бросить». «Бери, Васеюшка, бери, с Богом», — сказал отец. «Вот я и привез его, мама». «Оно и ладно», — отвечала Федосия. «Мне любо, что ты жалостлив, Вася. Хоть и тварь, а все не камень. Грешно бы и не жалеть. Ведь тоже и он терпел холод и голод, а вот как вырастет, так нас оберегать будет. Верная собака не то что караульщик, друг. Иная такая разумная, что только слова не вымолвит, а все понимает». Жучка в это время спала уже крепким сном и не воображала себе, что ей, выброшенной из деревни, судьба приберегла таких добрых хозяев. Прозвучала первая глава из повести «Жучка» Марии Федоровны Ростовской. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Ямщик далекий держит путь, бредет.